Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». В Петербурге в эти дни разгорелся цирковой скандал. Министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об увольнении с должности директора цирка на Фонтанке цирка Чинизелли Михаила Смородкина. Более того, Владимир Мединский объявил об объединении этого, одного из немногих рентабельных цирков России, с Росгосцирком, что вызвало возмущение общественности Петербурга и депутатов местного парламента, которые еще в мае этого года просили министра культуры оставить цирк Чинизелли городу. Мы сегодня не будем конкретно обсуждать эту тему. Мы поговорим о цирке вообще, о советском цирке и цирке российском современном, который, судя по официальным данным Росгосцирка, находится в глубоком кризисе. У нас в гостях сегодня ветераны цирка, заслуженные артисты России Исмар Маслянов и Владимир Шилинский-Лерри. Владимир Казимирович, когда и как вы пришли в цирк?
Я пришел в цирк со спорта. Я от Лезгов-то выступал на спартакиаде народов СССР в Москве, в Лужинке, когда открывали. И меня увидел Геллер, знаменитый такой в то время артист, пригласил в цирк. И в цирк я пришел в 1957 году. И первое, мы сразу начинали с ним работать. Его номера, два номера у него было. Будка такая, сценка на пляже. И второй номер, его задумка была, чтобы я играл на скрипке, музыкант и дирижер. И мне пришлось научиться на скрипке играть. Я научился и на контрабасе. И играл Чарда Шмонти на скрипке, а он дирижировал. Он спускался ко мне вниз на канате, я в него разбивал скрипку, она разлеталась, и мы ковыркались. Потом я сделал свой номер. «Расклеечек и хулиган». У нас веселый был номер. Мы когда сделали, даже художественный отдел удивился. Надо же, у нас в цирке появились сценки, артисты. Обычно только трюки, а здесь получились спектакли. Так что с этим номером я прошел очень хорошо. И потом жениться на потомственной артистке. Лере, ее дед имел свои цирки до революции. Ее отец Генри Чаплин знаменитый был, который дружил даже с Чаплином, и тот ему отдал свой образ. Она сальтомортолистка на лошади была. А в наш цирк как принято? Раз мы поженились, мы должны соединиться, чтобы вместе мы работали, не так, как по городам ездили разным. И поэтому мы совместно сделали уникальный номер.
Тот же вопрос вам, Исмар Исмарович.
Как я попал на манеж? 5 лет мне было. Я уже не пришел, я все время там находился. У нас номер такой был, вот Симада, труппа, там все были. Мама моя, брат, дядька, второй дядька и отец. И еще маленькая такая лилипуточка. Это была труппа Симадо. В 1947 году мы работали в городе Сталинске, это сейчас Новокузнецк. И вот там я первый раз выступил на манеже, заменив... Там две лилипуточки были, а я ее заменил, лилипуточку. Значит, получается, что я... Вот я же маленький, 5 лет. Ну, естественно, в таком возрасте я вошел на манеж цирка. Это вот так вот я пришел в цирк, и то, что я начал там делать, это уже делались уникальные трюки просто. Я стоял на голове, вообще без лонжа, без ничего. Маленький был тоже, может там мне что-то быть. Я соскочу сейчас тут там 15-16 метров, а я без лонжа, без страховки, без ничего. Это опасная штука. Но, тем не менее, года-то идут, и вот я не только ногами там стоял, я и стойку уже стоял на голове. И с этой колонной на голове, когда я стоял стойку. Вот дядька, а я стоял у второго дядьки. Их два брата было, Симада. И вот он шел, у меня там было две лестницы, посреди этой лестницы канаты, два натянутых. Почему два? Потому что шел по канату по одному, брали баланс, знаешь, и шел по одному канату. Я вот стойку там стоял, подымался дядька Симада на лестнице, поворачивался, шел по канату, ставил баланс, поворачивался и сходил на манеж, на землю. Это был первый такой уникальный трюк мой, который я исполнил. Ну, а потом сверхуникальный уже трюк. Это было случайно на репетиции в 1953 году. В Тбилиси мы находились как раз. И вот в Тбилисском цирке же вот этот трюк, я маленький, на голове стоял. Он брал перш, 7 метров. И я там выжимал сначала стойку, чисто выжимал на руках. Опускался на голову и вставал капштейн. Опускал руки, все. Капштейн, значит, я на голове стоял. И вот он с этим трюком, когда я уже отпустил руки, он сначала поднимался по лестнице, потом вот почему я делаю два каната. Один канат, который он двумя ногами по канату шел.
Владимир Казимирович, много ли зарабатывали цирковые артисты в советское время?
Нам сначала давали репетиционный период, и когда человек выполнял какие-то трюки, давали ставку. Ну, например, вот мне сразу дали 6 рублей. Это были большие деньги в то время. А когда начинал с Геллером, то 43 рубля дали, ученические были. А я ушел с аэропорта, 1200 зарабатывал, а пришел на 43 рубля, потому что я любил цирк. И так как меня пригласили, я все бросил, не считался ни с чем. Так что первая ставка была 6. За выступление, да. И все зависело, наши заработки, от того, сколько мы работаем. Если номер хороший, то его чаще ставят, естественно, и приглашают в хорошие цирки. А если номер такой посредственный, то долго там по маленьким циркам ездят, по передвижкам.
Владимир Казимирович, в советское время была система, которая объединяла в одном конвейере все цирки страны, и просто программы менялись местами. Существовал союз «Госцирк». В Центральной лаборатории в Центре циркового искусства в Москве создавались программы и выпускались по маршруту. А как сейчас? Сильно отличается цирковая система современной России от той советской?
Нет, не училище делала программа. Там выпускали только номера. А программу собирали режиссеры, был художественный совет в Союзгосцирке. Они собирали программы. И эти программы посылали на эксплуатацию, как кино. Вот перевод с города в город. Так же и мы собирали по силе. Обязательно. Обязательно должен был в основном аттракцион хороший. Но тогда было много аттракционов, много номеров. И это было легко составить. И потом раньше артисты не жалели себя. Каждый артист мечтал, чтобы удивить народ, удивить. Не считал своим здоровьем, не считал, что лишь бы что-то сделать такое, которое никто не делал. Сейчас фантазия, пантеру, музыку и все там делают. Всякие. Сейчас таких артистов даже я не встречаю в последнее время. Программы были очень большие. Почему? И народ любил. Потому что они знали, обязательно цирк удивит чем-то, что они не видят. И потом люди уходили в том восторге. Какие возможности у человека? Значит, я думал, то все, ведь мы, если постараться, ну, как бы заставляли заниматься собой, чтобы сила была, чтобы дух прибавлялся. Цирк давал энергию человеку. А сейчас нет, сейчас приходят и только ох, ой, смотреть нечего, плюются, зачем я деньги заплатил? Ну вот, потому что нет номеров, нет таких артистов. А виноваты в этом люди, которые пришли, которые ничего не понимают, некомпетентные совершенно в цирке, а пришли по блату. И главное, что они самую большую ошибку сделали. Они сразу уволили всех ветеранов. А ведь от ветеранов шли-то номера. Вот, например, я старею, я стараюсь сделать замену себе. И мало того, даже свои фантазии добавляю. Значит, номер лучше получается. А когда всех убрали ветераны, а те не успели никто подготовить, вот и нет номеров. Все это виновата дирекция цирка. И главное, если бы они еще потом привлекали бы на репетиции или тренировать номера, приглашали, помогать, что нет, они забыли самый цвет цирка, все забыли. И людей довели люди после таких ярких выступлений, кто пить начал, кто что, поумирали, заболели, потому что к ним без души отнеслись.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Мы с ветеранами цирка, заслуженными артистами России Исмаром Масляновым и Владимиром Шилинским Лерри вспоминаем советский цирк и размышляем о будущем современного российского цирка. Исмар Исмарович, только что уволенный министром культуры Владимиром Мединским, директор цирка на Фонтанке Михаил Смородкин недавно заявил, что уже практически, кроме братьев Запашных, не осталось цирковых династий. Цирк остался без имен, люди ходят в цирк на животных, заявил Михаил Смородкин. Что действительно так все и обстоит?
Не так абсолютно полностью. Во-первых, династии еще и сохранились, слава богу. Вот наша династия от Симады, от Масляновых и Запашных. Вот, потому что Запашные очень много. Не эти два брата, я их нянчил, воспитывал. Эдгар де Аскольден. Они просто умеют хорошо выскочить, как ужи, пролезть. А тут еще есть, можно сказать, цирковая зависть, понимаете? Это у всех. В любом цирке возьмете, театр возьмете, кино возьмете. Он лучший. А его хотят, значит, утопить, чтобы он был, ну, не влезал выше. Династии еще есть. Остались Корнилова со слонами, которые, знаете, вот есть. Тоже остался сын там у нее. Наш от династии Кантемировых, Алибек Кантемиров, знаменитые эти, тоже есть. Остатки, правда, ну, они остались еще династии. Неправильно он сказал. Во-первых, цирк без животных, без лошадей – это не цирк. И поэтому кто там должен быть цирковой династии? Вот я лично уже обрусевший цирковой, понимаете? Я, ну, сколько? Мне сейчас 75 лет, из них 70 лет я отработал. Возьмите, 70 лет в цирке все жанры я отработал, которые только есть. Все жанры я отработал. И никто не повторил, что я делал. С мечами я жонглёр был, с запашными. А у них был отец Вальтер. Вот я у него даже на стажировке был. У отца с хищниками мало уделено династиям. Вот лично с моей стороны у меня уже есть династия. У меня три внука, все они артисты. И мой сын, это же от династии, вот как вы говорите, вот это продолжение. Он поэтому и уволился из этого Росгосцирка, потому что плохое отношение к нему. Он давно заслуженный артист, а ему не дают. Он же артист, и большой артист он. Значит, как же так можно? Надо человеку поддержать этим. Он два номера выпустил, сейчас выпустил новый номер с «Медведями». И еще пацан на катушке, 8 лет ему, вот сейчас вот.
Владимир Казимирович, ваша супруга, гротеск-наездница, дрессировщица Валентина Шилинская Лерри была родом из семьи цирковых артистов. Насколько это повлияло на ваше и ее творчество?
Это у жены была династия. Я уже говорил, что я пришел со спорта. А династия, ее пригодилась только в том, что дальнейшее, когда я придумал номера, дрессура, классическая дрессура, и в то же время с клоунскими, эксцентрическими посадами. И потом жена выздоровела, она вела дрессуру, которая перестраивается. Я первый бегал по лошадям дрессированного на перестройке. Они перестраиваются, а я прыгаю с лошади на лошадь. И пустили лошадей-музыкантов. У нас лошади играли в бубен, играли в барабан, плясали под гитару, чечёточку били, сделали лошадей-музыкантов. Вот у меня рецензий очень много насчет этого. Или, например, лошадь встает, у нее тарелки здесь, и бьет тарелки. Вот эти. Или собака прыгает на облучок и бьет тарелочки, такие бьет. Так что мы сделали музыкальный кавалькадо, который заканчивали после дрессировки. Вот эта музыкальная проходка у нас была. У меня есть все фотографии вот этих трюков. Когда мы приезжали в другие города, директора отказывались от аттракционов, а мы заканчивали представление, потому что у нас было весело и очень много трюков. У нас волейбол лошади играли, футбол со мной гоняли, на воротах стояла лошадь и ловила у меня. Мы решили сделать второй дивертисмент на качелях, возродить дедовские старинные качели. Дед делал качели, там две лошади. Он одно передвигал, лошадь сюда качалась, потом передвигал сюда. А я поставил лошадь третью. И эта лошадь третья качала тех, этого никогда не было. Лошадь качала их. А потом бежали большие собаки, сенбернары, черные терьеры, под лошадей. И на лошадях ездили они, и под лошадей прыгали. Штуку мы сделали. И мы здорово везде проходили. Поэтому мы, когда за рубеж приезжали, нас другое составляли на следующую программу. За рубежом, как в Польше. Мы выступили. А тут приехали ратьяне, приехала другая программа. Одна взяли, оставили на усиление той программы, потому что знали, что у нас другой номер есть. Мы не тот же показывали, а другой. И также в Монголии задержали. Мы там тоже два номера делали, один, потом другой. Так что я дал эксцент, я возродил старую буфонную дрессуру лошадей и всех животных, которые в цирке забыто было совсем. И вот эти вот волейбол, футбол – это мои рекорды. Они в книгах есть, и в энциклопедии, и эстрада, и цирк, везде есть это.
Владимир Казимирович, советский цирк в свое время был очень популярен на Западе. Сегодня этого нет. Бывший директор Росгосцирка Вадим Гаглоев заявил, что те программы, которые сейчас есть в российском цирке, на ведущие роли в мире не тянут. По его мнению, одной из причин этого является недостаток в техническом оборудовании, в свете, в звуке. Другая причина заключается в том, что сейчас цирковые номера собираются по принципу дивертисмента, как это пошло еще с советских времен. Но современный зритель уже другой, и ему уже нужна цельная программа, единый спектакль с единой драматургией. Вы согласны с такой точкой зрения?
Нет, совершенно не согласен. Вот именно вот поэтому и нет цирка, что такие люди пришли. Надо другой цирк, не спектакль делать, а трюки делать и дрессуры делать сильные. Вот это цирк был. А спектакли это раньше для детей делали, елочные спектакли, это дешевка. Это самое дешевое. Вот они по дешевому пути все и пошли. А нет трюков, потому что развалился. Денег нет у артистов. Не могут животных купить, не могут прокормить. Когда они копейки сами получают, он бедствует. Они ходят, фотографируются, копейки зарабатывают. Ну что это? Разве он сделает большой аттракцион или что-то? Даже если у него мысли, и если у него сценарий, он ничего не может воплотить сейчас. Это не как при советское время. Я вот пишу сценарий, даю сценарий, главк принимает, и сразу мне дает лошадей, деньги дает, реквизит какой нужен, костюм. Как и нужно. Вот там заказывают, там в город посылают телеграмма, и те все делают, и деньги пересылают. Вот, нет этой системы сейчас. И если она не изменится, так и не будет цирка. И какие-нибудь приедут там поляки или чехи, или кто, они будут лучше выглядеть нас, вот как приехал из Рима этот принц. У него лучше номер, чем у Запашных. Прекрасные такие трюки, шикарные. Все. Потому что там есть основа, чтобы артист работал, а у нас нет этой основы.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Мы с ветеранами цирка, заслуженными артистами России Исмаром Масляновым и Владимиром Шилинским Лерри вспоминаем советский цирк и размышляем о будущем современного российского цирка. На Западе существует система частных цирков. Эта система все-таки оказалась лучше, чем советская государственная цирковая система, лучше, чем сегодняшняя система Росгосцирка.
Их сравнивать с нами нельзя. Мы не можем так жить, как они жили. У них статус жизни другой. Они получают средства совсем другие, которые мы даже не знаем, как они это делают. И у них есть достаток. А мы не знаем, как эти деньги заработать здесь, и мы не можем это сделать. Нет возможности. А государство не помогает. Вот поэтому ничего у нас и не получается. Только из-за этого.
Вы всю жизнь поработали в цирке с животными. Недавно заместитель генерального директора Росгосцирка, художественный руководитель Таисия Корнилова, выступая на конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития российского цирка», сообщила следующее, цитирую. На сегодняшний день, ввиду сложного финансово-экономического положения, компания не может себе позволить покупку необходимых животных. Это является большой проблемой, потому что скоро у нас не останется номеров с животными. В некоторых номерах животные уже старые, если сейчас не найти способ решить эту проблему, потом будет ситуация плачевной и негативно отразится на сохранении номеров. Это очень большая проблема, и мы пытаемся ее решить, но самостоятельно нам просто не справиться. Я думаю, необходимо каким-либо образом обращаться к нашему государству и к Министерству культуры, чтобы оказали помощь. Конец цитаты. Владимир Казимирович, вы регулярно ходите в различные цирки и видите ситуацию с животными в целом. Действительно, скоро российские цирки могут остаться без животных?
Да, так и получается. Понимаете, зарубежный цирк держится на спонсорах. Спонсоры, богатые люди, и дают средства свои, и все делают. А у нас нет таких совсем. У нас есть богачи такие, они не вложат тебе туда деньги. Если вложили бы деньги вот в Росцирк, и появились бы и лошади, и дрессура появились бы, все. А то люди просто копейки собирают. Ну что это такое?
Исмар Исмарович, защитники животных обращают внимание на условия их содержания в российских цирках. Животные заперты в теснейшие, часто загаженные клетки, у них отняты практически все возможности двигаться, и они всю жизнь страдают от того, что не могут удовлетворить естественную потребность движения. Клетки почти не оборудованы, животным не хватает практически всего, в чем они нуждаются в естественных условиях. Например, возможности лазить для обезьян, которые живут на деревьях, или возможность принимать ванны для белых медведей и бегемотов и так далее. Вы согласны с этим?
Неверно это. У нас, если ты дрессировщик, ты любишь своих животных, значит, естественно, как твое дитя. Вы его и леете, и кушать ему даете, и он в хороших условиях, в вольере, гуляет. Все. Вот так вот это неправильно.
А что скажете вы, Владимир Казимирович?
Очень плохие условия. Вот, например, когда цирк распался, я предложил новое сделать тему и хотел сделать номер на Диком Западе. Я дал сценарий, его принял Кох, вот такой знаменитый. Там бокс лошадей, кафе, заходят там всякие матчи эти, и животные все подают, животные, собаки, кошки и лошади, все это участвует в этом кафе. Ну и что вы думаете? Они говорят, что вот таких средств мы не найдем, и выйдет ли это или нет. И потом я вставил кабриолет вот к этому кафе. Я даже за свой счет сделал это кабриолет. Большие колеса такие, все с батутом. И оттуда, ну, вот эти господа приходят. Сначала как кабриолет, потом он раскидывается, и начинается клоунская такая. Колеса крутятся, с батута прыгают. Плечи сбивают друг друга, такая эксцентрика веселая, ну, подвыпивших людей. Ну, как на Западе бывает. У меня даже снимки есть, репетиции, правда. И приходили со студии, главное, и они тоже помогали. В ГЛАК писали, что здорово получается. Снимки мы послали. Вечером у нас нет никаких средств такое затеивать. И так и все не сделали. Так мы ушли.
Владимир Казимирович, а как изменилась и изменилась ли вообще цирковая публика за последние 20 лет?
Цирковая публика изменилась, потому что нечего смотреть. И люди перестали ходить. И, конечно, главное, что люди хуже стали жить, беднее стали жить люди. Я выступаю, хожу по школам, встречаюсь с молодежью, с ветеранами и с рабочими на заводах. Вокруг, где я живу, там 9 заводов. И они говорят, что зарплаты маленькие у нас. Мы не можем одеть как следует свое дитя. Ну и, конечно, разве они будут лишнюю копейку тратить на это? Они стараются хоть питаться, да и продукты дорожают. Ну и второе, что придут в цирк, вот как сейчас пришли, вот мы были в программе, и люди говорят, черт возьми, зря я деньги заплатил. Такое барахло такое показывают. Где здесь цирк? Здесь детский лепет, там девочка с куклой своей возится и с ангелом. Ну что это такое? Нет трюков совсем. Вот это и отпугивает тех, кто любит цирк, ведь они ходят до последних дней. Вот они и рекламу делают, что стало все дерьмо, а не цирк. И поэтому никто не хочет идти, зря деньги платить, а там ничего не увижу. Если будут номера и будет реклама везде, и люди увидят, что действительно трюки есть, и надо посмотреть, то пойдут. А если это не показать зрителя, ничего, цирк так не возродится.
И что же дальше будет с цирком? Он умрет?
Я думаю, что он превратится, вот типа, как делает Полунин. Будет дурака валять, там прыгать, танцевать, дурачить всех, обливать водой. Такие будут дешевые хохмы. Конечно, есть номера, но они работают за рубежом. Они не верят нашему Росцирку. И есть хорошие трюки, хорошие номера, но они все по зарубежом, сами по себе. Вот если появятся деньги и БУС заинтересует, вот тогда он может возродиться. А так, так и будут ездить везде, там, где копеечка заработает лишняя.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Мы с ветеранами цирка, заслуженными артистами России, и с Маром Масляновым и Владимиром Шилинским Лэри вспоминали советский цирк и размышляли о будущем современного российского цирка. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.